Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 28 февраля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Привыкайте на ближайшем долго, я, скорее всего, тут, нет, уже не так долго, уже меньше, а что, что-то случилось, что-то поменялось, да? Ладно, значит, не привыкайте, что, ну так вот быстренько откатились назад, забыли, зафиксировали. Значит, давайте еще зафиксируем наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495. Также напомню, что идет у нас прямая трансляция на Ютьюбе, вот она у меня открыта здесь, тут есть чат. Тоже во ВКонтакте идет трансляция, и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово, подписывайтесь для того, чтобы быть в курсе всего. Вот тут уже... О, Королёв на связи, это другая программа обычно, вот этим геопозиции этой балуется, это не мы. Ну ладно, хорошо. В принципе, Королёву привет. Значит, что хотелось бы сегодня с вами обсудить? Кстати, у меня тут информацию передают, можно было бы и заранее сообщать такие вещи, да? Это я вот сейчас тут как начальник раздаю тут, почувствовался. Ни с чего вообще начальством. Ну, а почему нет, да? Знаете, иногда можно просто притвориться начальством, все поверят. Значит, что хотелось бы с вами сегодня обсудить? Много тем, знаете, смешных и, на самом деле, не очень. И начать хочется с истории с беспилотниками. Беспилотниками и Приднестровьем. Давайте я объединю, наверное, это все в одну историю, потому что это будет такой блок про специальную военную операцию. Полетели тут какие-то беспилотники. У нас сегодня один где-то в Подмосковье рухнул. У объекта «Газпрома», как сообщается. На самом деле, вот все... Максим как раз пишет, обсудите беспилотники в Подмосковье. Обсудите, точнее, это вопрос. Да, вот обсуждаем как раз. Пишут подколомный. Да, все пишут как один, одну и ту же... Одни и те же фразы. Значит, беспилотник упал в нескольких... чуть ли, одни говорят метров, другие сантиметров. Кто-то говорит километр два, но неважно. В принципе, рядом с каким-то объектом «Газпрома» в Подмосковье. Это какой-то, значит, беспилотник, похожий на ударный, который делает Укрджет, что бы это ни было. Укрджет уже звучит даже забавно. Значит, и это ударный беспилотник. Типа того. Значит, упал. Потом вторая история была сегодня в Санкт-Петербурге, когда закрывали воздушное пространство над городом, взлетали самолеты, но потом это обозвали все учениями. И, честно говоря, как-то, ну, странно немножечко. Не было похоже на учение. Знаете, я вспоминаю... Фильм «Железный человек», помните, был такой? Это один из первых фильмов, который запустил вот эту истерику по супергероям. И вот там, когда «Железный человек» только научился летать, он полетел, на него взлетели тоже какие-то два истребителя, потому что это был неопознанный объект. Он их там всех позбивал случайно и так далее, а у него был кореш в воздушных войсках, который потом вышел с пресс-конференции и сказал: «Все в порядке, это были учения». Не переживаем. Значит, вот это выглядит примерно так. Я, конечно, не говорю о том, что там железный человек летал над Петербургом. Но что-то долетало, судя по всему. Что? Вопрос. И, собственно, хочется с вами эту историю обсудить. Как вам кажется, будут буреть вот таким образом? Ну, это если мы подразумеваем, что это украинцы запускают эти беспилотники. Просто есть вторая версия, что это никакие не украинцы, это у нас здесь, на территории России, спящие группы. Александр говорит, серьезно, прям такая аналогия. Железный человек, ну да, какая есть. Но там просто один в один, ну не один в один, но примерно такая же сцена была экранизирована, понимаете? То есть в любых странных ситуациях говори, что учение. И, в принципе, а кто проверит? Все равно ни у кого никакой информации нет. Первая версия, что это со стороны Украины летят какие-то вот эти летательные истории. Вторая теория гласит, что это на самом деле прямо с территории России. взлетают какие-то летательные аппараты, у нас здесь есть спящие, у нас есть диверсанты, у нас есть люди, которые симпатизируют скорее украинскому режиму, чем нашему, и вот они таким образом стараются гадить. С другой стороны, ну, кроме, наверное, расстояний, да, которые сокращаются в зависимости от того, насколько ближе к объекту этот беспилотник запускается. Вот кроме расстояния не меняется-то ничего, на самом деле. Ну, какая разница, откуда их запускают, такие вещи должны контролироваться. Ну, вот как вам кажется, будут буреть так вот до конца, продолжать? Или вот на этих запусках таких беспилотников, ведь это уже давно происходит, мы уже видели много раз вот эти странные какие-то летательные аппараты разных размеров и калибров, которые поодиночке залетают, как-то пролетают через линию ПВО и стараются нагадить. Помните, первое время там вертолеты какие-то пытались залетать, потом, видимо, вертолеты уже не смогли залетать, начали залетать вот этими беспилотниками. Но задача нагадить и быстро слинять. В случае беспилотника просто нагадить. Больше, на большее никто не решается. То есть они вот только так и залетают. Так вот вопрос, будут продолжать они или нет, и как с этим бороться? С вашей точки зрения, вот что нужно делать, чтобы так буреть перестали? Можно ли вообще каким-то образом эту историю всю побороть? Значит, координаты еще раз. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Так, вертолеты Украины Ми-24 залетали вроде в Белгород в марте прошлого года. Да, я говорю, вертолеты залетали. Вот там пару раз была история с вертолетами, а потом как-то на вертолетах они летать перестали. Начали пользоваться беспилотниками. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, майор. Буреть будут, потому что, ну... Я сейчас удивляюсь, что до сих пор еще у нас ничего такого больше не случилось. Вот я вспоминаю, когда в Чечне были, мы Москву чесали, блокировали, ну, вообще жесточайшим образом. И учесть, что по сравнению с тем, что сейчас там оружие, конечно, тоже было немало, сколько мы изымали по Москве, это тут арсеналы были. Сейчас, если вот так закинуть удочку, прошерстить Москву, тут можно будет, не знаю, дивизию вооружить. Но никто этим почему-то не занимается. Для меня это странно, если честно.
Понятно.
Такие вещи, они, ну, я действительно еще удивляюсь, что еще пока ничего не грохнуло. Вот для меня, как специалиста.
Понятно, спасибо. Спасибо. Беспилотную колонну сбили, пишет 008. Ну, так вот, видимо, кто-то из Ми-6 у нас тут, агент с двумя нулями. Но это, очевидно, Украина использует любую военную возможность. Это мы... В Д'Артаньяна до сих пор играем, пишет мастер, намекая на нашу какую-то мягкость излишнюю. Прежде чем строить предположение, нужно все-таки разобраться, откуда дровишки. Все в нюансах, пишет Александр. А, с одной стороны, да. Ну, то есть разница, на мой взгляд, колоссальная между запуском с территории Украины и запуском с территории России. И правильно пишет Анна, что спящие группы — это еще хуже, чем прилеты с украинской территории. Это действительно так. Надо разобраться. Но, с другой стороны, и то, и другое курируют одни люди. Гипотетические запуски с украинской территории и с российской курируют так или иначе в одних кабинетах. Поэтому нюанс, конечно, присутствует, но глобально, мне кажется, подход один должен быть какой-то. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Валерий, Москва.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь достаточно все просто, потому что на каждое подобное нарушение границы и, ну, потенциальный возможный взрыв на нашей территории должен быть адекватный ответ. А мы, понимаете, мы каждый раз отодвигаем вот эти красные линии, которые как бы изначально определили сами. То есть вначале мы говорили, что если они полетят на Крым, будет ой-ой-ой, что ничего не происходит. Потом мы говорили, что если будет на как бы материковую часть России нападение, то уж тогда-то точно будет все плохо с Украиной. И в ответ опять ничего. А люди наглеют от этого, понимаете? Вот для примера, мне кажется, нужно взять, как ведет себя Израиль. Во-первых, в Израиле нет потенциальных целей, которые для них являются запретными, если мы говорим о их врагах. Они находят их везде. и на территории там Палестины, и на территории Сирии, и на территории Ливана, все равно где. А для нас, понимаете, там Зеленский является запретной целью. Там Министерство обороны, я так понимаю, Украины тоже. Ну, а как можно в таких условиях? В таких условиях к вашим, соответственно, словам и угрозам будут относиться, ну, как к словам, которые ничего под собой не имеют.
Да, да, да. Ну, понятно, знаете, это получается, спасибо. В очередной раз вот о том же самом мы с вами разговариваем. Сколько раз за уже больше года мы говорили, вот поднимали эту тему, что мы нежные и так далее. С другой стороны, ну вот, нужна ответка. Какая? Нужен, там, похожий, соразмерный ответ. Какой? Уже там, что только на них не летало. Уже какие только электро, там, подстанции и так далее не подорвали. Что еще запустить? И, ну, все равно. Они такие в этом смысле, камикадзе ребята, то есть ничего не боятся. Ну, либо ядерное оружие тоже уже не боятся, уже столько раз пригрозили ядерным оружием, что тоже вот оказалось китайское предупреждение, да. Никто не боится уже и даже ядерного оружия. Бахнуть ядерным оружием для того, чтобы они испугались. Ну, вроде президент сказал, что мы даже испытания первыми проводить не будем. Помните, где-то полгода назад обсуждали как раз и здесь в эфире, что, может быть, нам надо провести те самые испытания для того, чтобы показать, как выглядит ядерное оружие, что оно у нас есть, что оно у нас летает, взрывается и так далее. Ну вот, спустя полгода президент отреагировал, считайте, на наше вот это предложение. Ну, оно там не только в эфире «Говорит Москва» прозвучало, естественно, много где эту историю озвучивали, но сказал, нет, первыми не будем. Соответственно, ядерное оружие не подходит. А что тогда? Как вот по рукам ударить? Они нам еще грязную ядерную бомбу пришлют, пишет Анна. Ну вот тут вопрос, потому что дальше вот этих вот пакостей за год они не дошли. Была одна глобальная пакость, которую они сделали, которая была, вот она выходила за рамки всех этих залетающих историй на территорию России и попыток взорвать какую-нибудь нефтебазу. И я говорю сейчас о Крымском мосту и о подрыве моста, когда вот террористический акт с взрывающейся машиной и попытка вывести таким образом мост из эксплуатации. Вот тогда прилетело практически молниеносно и супер жестко. Не зеркально, а намного мощнее, чем то, что сделали они. То есть тогда вот вступила фактически новая фаза в действие. Больше не решались ни на что подобное. Может быть, мы, в принципе, готовы играть по этим правилам? Ну, то есть, ладно, хорошо. Вы будете беспилотники засылать, мы будем пытаться их здесь ловить с переменным успехом. Но и вот такие правила всех устраивают. Как только дальше шагаете, сразу бахаем. И вроде как, главное, все на это согласны. И украинская сторона приняла правила игры. Еще раз, со времен моста ничего больше за рамки этих беспилотных устройств не залетало и не происходило на территорию России. Это тоже надо иметь в виду. Может быть, это как раз какие-то тоже договоренности такие, кулуарные, странные. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Сан Саныч, на дне.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, слушайте, не соглашусь про Крымский мост. Я считаю, что самое опасное, это был удар по нашим стратегическим аэродромам. Это мост можно починить, как выяснилось, очень быстро. Там несколько металлических конструкций, их очень быстро починили. А вот установить стратегические бомбардировщики, это гораздо сложнее. Там буквально взрыв произошел в нескольких метрах, понимаете, в чем дело? Если бы был уничтожен Ту-95 или Ту-160, вот это реально, понимаете, в чем дело опасно. Я остался практически безнаказанным. Вот теперь, значит, про то, что сейчас происходит, на мой взгляд, да? Сейчас, я думаю, начнется вешание на так называемые, в кавычках, украинские беспилотники. Допустим, украли нефть на нефтебазе, да? Оп, прилетел откуда-то взявшийся какой-то маленький самолетик. Понятно, что ниоткуда, там, ни с какой Украины, там, никуда в Адыгею, как нам сегодня сообщили, в Адыгею, понимаете, не долетит. Mm-hmm. Никакие спящие там группы тоже все ерунда. Я думаю, что ФСБ у нас работает неплохо. Это будут вот такие, знаете, прилетел, нефть украли, бах, беспилотник. Вот на это можно легко списать. Ну, а если реальные какие-то будут происходить, ну, теракты с участием, так сказать, настоящих реальных беспилотников или какие-то другие. Ну, только отвечать жестко, и действительно, вот правильно передо мной там наш слушатель говорил, что да, вот Израиль, например, не допускает, Америка не допускает таких вещей, а у нас вот, пожалуйста, вот, и там каждый день обстреливают наши села, обстреливают, все это остается безнаказанным. Только адекватный жесткий ответ. Начали как хорошо электрическую систему там уничтожать. Смотрите, приостановили, ничего не делают. А ведь как хорошо. Понимаете, в Донецке воды нет. Я вот, понимаете, в чем дело. Вот я, у меня знакомый оттуда вернулся, работал там. Так сказать, вот. Там во многих районах нет воды. Понимаете, в чем фокус. И группы людей, которые приезжают в наш вот Мосводоканал, за ними охотятся, их уничтожают. Понимаете, в чем дело. Вот, рабочих, которые приехали туда воду чинить. А у нас что, в Киеве вода есть? Есть. В Харькове вода есть? Есть. Ну, ребята, это неправильно, я считаю. Это надо исправлять. Только таким способом победим, когда уже народ Украины увидит, что за такие штуки бывает вот такой дискомфорт. Почему жители Донецка мучаются? А жители Киева себе прекрасно посмеиваются над ними. Это не порядок, я считаю. Вот такие пироги. Все.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, вот такое вот есть предложение по, значит, по поводу... еще варианты, кроме моста, накидывают. Вот тут... Энгельс аэродром, флагман крейсер «Москва», вспоминает Виталий Филиппов. Понимаете, ну, тот же самый крейсер, это все-таки так или иначе в рамках военных действий было. Да, то есть он там был при исполнении, крейсер, выполнял задачи, они его, да, потопили. Но это там рядом с линией фронта, грубо говоря, происходило. А когда что-то залетает вглубь территории России, это все-таки немножко другая история. Я поэтому крейсер не беру. Официальные лица какие-то ультиматумы выдвигали, сами себе придумали красных линий, поверили в них и требуют ответа, пишет Светланыч. Выдвигали, ну, только вот просто говоря про красные линии. То есть ничего конкретного никто не говорил. Но уже столько разных гипотетических красных линий перешли, что даже на самом деле, и слава богу, перестали говорить про красные линии. Ну, что, видимо, ну, нет какой-то решительности, не знаю. Если будет удар сильнее, то СВО переведут в борьбу с терроризмом. А это уже регулярная армия, пишет Денис. Так. Да, тактическим ядерным оружием надо сжахнуть по пунктам пропуска у польской границы. Двух заек убить, оружие будет негде ввозить. Демонстрация. Убежало у меня сообщение. А вот и демонстрация заодно. Нет, не будет этого. Ну, то есть просто забудем. Давайте забудем, никакого тактического ядерного оружия на польскую, тем более, границу не полетит. На данном этапе так точно нет. Должно произойти что-то, ну, сверхъестественное до невозможности, чтобы это произошло. Как, например, я вижу, по крайней мере, таким образом, Приднестровье. Вот мы забываем с вами про Приднестровье. Вообще, как-то, на мой взгляд, мало внимания этой теме уделено. Я вот там на телеке спорил с коллегами тоже вчера и сегодня в эфире по поводу Приднестровья. Там, значит, есть у нас тоже один коллега, который работает на приднестровском телевидении. Мы периодически уводим его в эфир, когда там есть какие-то темы, связанные с Молдавией, с Приднестровьем. И, значит, вот с ним общаясь, не в эфире, он говорит, ну, хоть расскажите, что у вас там говорят на эту тему, потому что у нас тут спокойно. При этом, параллельно, Молдавия постоянно делает заявления по поводу того, что нужно решать приднестровский вопрос. Украинцы делают заявления, и мало заявления, они уже делают заявление, что они войска подогнали к границе. И говорят, что готовы помочь Молдавии вопрос решить. Ходят какие-то слухи там, что румыны тоже готовы впрягаться во всю эту историю. Это, на секундочку, гигантские, необъятные там запасы вооружений. Но пока вот как-то тихо. Вот дальше никто не идет. Молдавия не дает разрешения, Украина тоже стоит, никто туда не заходит и так далее. Вот если вдруг попробуют устроить провокацию на Приднестровском направлении, будет это достаточным поводом для того, чтобы нам поднять уровень эскалации или нет, тоже. Вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня вот немножко удивляет даже постановка вопроса, как вот люди воспринимают вот это все. Я вас сейчас не критикую, не подумайте, но вот вы говорите, будут ли они буреть. А да. Здесь не идет вопрос о бурости вообще. Вот я приведу вам исторический пример. В 1941 году наша дальняя авиация в начале войны уже бомбила Берлин. Вот вы думаете, немецкие генералы сидели и задавали вопрос, будут ли русские буреть или нет? Вот мне кажется, у нас вот в командовании как-то странно вот это все воспринимают. Они это делают так, что наше вот здесь, ну, так называемое гражданское общество, которое сейчас косвенно имеет отношение ко всей этой операции, воспринимает это как какую-то военную игру, зарницу. А все гораздо серьезнее, вот это лично мое мнение. Когда к нам прилетают сюда какие-то же объекты, я не хочу разбираться, ячейки, не ячейки. Понятно, что это враг. И все. Украина нас воспринимает как врага и делает все возможное. А мы, гражданские люди, понимаем, что наши ну, силы, скажем так, не делают почему-то. Или хотя бы объясните тогда, почему вы не делаете. Они же не объясняют. Вот я сколько езжу, все не могу понять. В интернете я там часто вижу, какая-то техника едет. Я не хочу сейчас говорить правильно, не правда, это не правда, фейк, не фейк, но уже сам факт, что я допускаю, что это правда, уже меня напрягает, как гражданина. Понимаете? И ее тянет наш советский тепловод. Это явно не где-то там в Бразилии и так далее. Это явно где-то здесь вот на наших широтах. Меня это напрягает. Я пытаюсь найти ответы, ответа нет. А потом я узнаю, что какие-то беспилотники прилетели, упали рядом с «Газпромом». А если они на известную площадь упадут, что тогда будут говорить нам власти?
Куда упадут?
Ну, на известную площадь, я не хочу сейчас называть ее, чтобы проблем там никого не было.
На известную, это на Красную?
Известная площадь, ну да.
А, хорошо.
Всем хорошо нам известная площадь. Что ждут? Пока туда прилетит что-то? Я бы не хотел вот этого. Тогда точно придется отвечать. А готовы ли наша власть ответить нам, почему на вот эту площадь прилетели какие-то объекты? Рус же прилетел, помните?
Да, я но знаю, вы, когда вот приводите такие примеры, там, уже почти скоро вековой давности, имейте в виду, что, конечно, все, что касается прилетов куда-либо, поменялась технология, да, сейчас уже не так легко прилететь. Но я как бы понимаю, в принципе, о чем идет речь. Да, действительно, ну, я не уверен, что до Красной площади что-то долетит. Но там куда-нибудь, в какой-нибудь важный объект, ну, почему нет? Теоретически же может. Ну, мы видим, что может, да. Видимо, ждем. Про игру в зарницу. Я во многом до сих пор согласен. Уже риторика не такая заигрывающая, но если мы вот будем сравнивать, да, с тем, что происходило год назад и вообще в течение 22-го года, риторика стала посерьезней. Поняли, что конфликт серьезней, поняли, что НАТО впрягается очень серьезно в это все, по полной программе, не жалея ресурса. И риторика стала жестче, но элемент игры как будто до сих пор присутствует. Хотя на самом деле не смешно. Я, знаете, я вот на выходных побывал, работал на фестивале документального кино, который организовывал канал RT, «Артельдок» он назывался. Посмотрел там несколько фильмов, какие-то почти полностью, какие-то отрывками, и вот там был фильм очень хороший, просто блестящий, он назывался «Военкоры», про работу наших военных корреспондентов. Вот там был момент такой в этом фильме, то есть там главные герои несколько военных корреспондентов, там Евгений Подубный, Мурат Газдиев, там еще Жора Медведев, и вот в одном из эпизодов там снято, как раз идет группа наших ребят из Донецка по лесу куда-то. И вот прям человек через одного от оператора спереди подрывается на мине. И следующая сцена, как этот боец с позывным, по-моему, позывной «Горец» у него был. Как он уже в больнице, они уже с ним, значит, в госпитале. Сильно, ну, много времени явно прошло с момента подрыва, что он уже достаточно, ну, нормально, хорошо выглядит, пришел в себя, но у него уже нет ноги. И когда ты понимаешь, что на самом деле таких историй-то, мягко говоря, не одна, их тысячи, то, наверное, ну, так вот, ну, хочется перестать воспринимать это как игру. Никакая это не игра, никакая не зарница, все очень серьезно. Надеюсь, что чем раньше, тем лучше, и у нас вообще все в стране дойдут до этой мысли. Ну, потому что так оно и есть. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 28 февраля, вторник, кстати говоря, последний день зимы, с чем вас и поздравляю, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты давайте сразу, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет трансляция, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Давайте хочется сосредоточиться на Приднестровье. Вот очень хочется мне это с вами обсудить. Я думаю, с беспилотниками мы уже все раскидались. Давайте теперь по Приднестровью. Ожидаете ли вы провокации, наступления, какого-нибудь открытия фронта второго, как хотите, так и называйте, на Приднестровском направлении? Будет или нет? Это какой-то обманный такой маневр, пытаются нас немножечко сбить с толку, либо же наоборот хотят забрать себе те самые склады вооружений. Вот что это такое вообще происходит там на Приднестровском направлении? Еще раз, для тех, кто, может быть, не в курсе, огромное количество заявлений прозвучало уже и с молдавской стороны, и с украинской стороны. Молдаване говорят о том, что, в принципе, хотят, надо закрывать этот вопрос, это большая проблема, наша территория, нужно сделать так, чтобы русские уходили оттуда, и Приднестровье уже окончательно становилось и де юре, и де факто частью Молдавии. А украинцы говорят, мы готовы Молдавии помочь с закрытием этого вопроса и даже подгоняют вооруженные силы к границе. Вот взорвется это направление или не взорвется? Еще раз, 925-48-94-8, это смс-портал, телеграмма «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий. Да. А почему ваша программа не говорит о поезде номер 29, который следовал из Москвы до Новороссийска и вынужден был обратно вернуться?
Не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что я первый раз знаю, что поезд. Ладно, хорошо, понятно. Приднестровье за 3 дня возьмут, пишет Рафаэль. Кстати, шутки шутками, но... Арестович, по-моему, делал такое заявление про 3 дня. Это вообще, знаете, вот мы еще, может быть, поговорим сегодня про новую ЧВК, да, которая тут буйствует, особенно в торговых центрах. Но вот как эта ЧВК стала мемом, так и вот эти 3 дня стали мемом. Причем как сами придумали, так и сами, грубо говоря, над этим мемом смеются. Но говорят, да, типа 3 дня. Так, а вы можете рассказать, в какой... По команде сейчас играет бывший футболист ЦСКА Константин Базилюк, спрашивает Николай из района «Аэропорт». Нет, я не знаю, в какой команде играет Константин Базилюк, но я сейчас с ведущим моему футбольному дам задание узнать. Давай-ка, Вячеславович, узнавай срочно, где Базилюк играет сейчас. Николай из района «Аэропорт» спрашивает. Миша Николаев пишет: Георгий, а почему ваша программа не говорит о том, что маршрутка 170М задерживается уже на 10 минут? Еще.
Нефтехимики.
Нефтехимик, вот, пожалуйста. В нефтехимике играет Базилюк. Точно? Ты уверен? Ну ладно, хорошо. Давайте еще раз говорим про Приднестровское направление, как-то мы отвлеклись на всякие поезда-маршрутки и Базилюка. Говорим про Приднестровье. Взорвется, не взорвется это направление, как вам кажется? ЧВК новый. Так, про ЧВК потом. ЧВК это потом. Давайте раньше времени не надо. Не хочу раньше времени. Вон, давайте посмотрим. Ну-ка, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой...
Да-да-да. Ай-яй-яй, сорвался. Ну ладно, позвонит еще раз. Рафаэль пишет, пока не взорвется, пока будут ждать. Нет, ну, на самом деле, если посмотреть, все про Базилюка теперь, смотри, играют. Это пишут. Играет, говорит, в Акрон Тольятти он. пишет Мускин. Ну, если что, все вот, все туда Осипову накидывайте. Если говорить по поводу приднестровского направления, то я считаю, что, да, пока, наверное, не, пока будет тихо. И дело тут именно в Молдавии. Явно на молдаван давят с разных сторон, чтобы они действительно открыли вот этот ящик Пандоры, начали каким-то образом еще геморроя России подкидывать, но... Судя по всему, Майя Санду боится просто, что внутри молдавское население не поймет эту историю. Там и так протестные настроения, зашкаливающие, тяжелая внутриполитическая ситуация, и это, конечно, может сместить весы совершенно не в ее пользу. Поэтому не рискуют. Но если посильнее надавят, то рискнут. Почему нет? Будут прощупывать почву ДРГ. Это да, то есть маленькие провокации сейчас будут происходить на границе, но полноценной операции, конечно, в ближайшее время не будет. Приднестровье — это территория Молдавии, к России не имеет никакого отношения. Приднестровье — это независимое государство, и оно имеет большое отношение к России, потому что там огромное количество наших граждан, это раз. Во-вторых, там развернут наш контингент. Это два. Ну, вот вам и отношение к России. Напомним, РЖД сообщил... Так, что вы мне... Про РЖД. Ничего я не знаю про РЖД, не собираюсь. Не собираюсь я обсуждать сейчас РЖД. Скоро наступление начнется, май уже близок, пишет Рафаэль, видимо, намекая на украинское наступление. Ну, пока украинское наступление, которое, о котором вы говорите, оно существует только в фантазиях украинских чиновников, потому что больше ничего не говорит о подготовке наступления. Резервы сжигаются под Бахмутом, Бахмутом, Артемовском. Вооружение, которое было необходимо так сильно для наступления, пока не доехало, по крайней мере. Я не говорю, что не доедет, в принципе. Пока его нет. Поэтому про наступление мы видим наступление только на бумаге в виде букв. Больше ничего про наступление пока не говорит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте. Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, во-первых, если я ничего не путаю, то Приднестровье все-таки не признанная республика. Она ни Россией, ни кем не признана. Она, это во-первых. Ага. Во-вторых, мне кажется, что вот все эти разговоры, это какая-то накачка про наступление. Потому что, ну, во-первых, это Украине не надо. Это все равно, чтобы, ну, я не знаю, там, Советский Союз где-нибудь там в 42-м году, например, объявил войну там какой-нибудь Турции. Uh-huh. Ну вот Украине сейчас это, ну вот просто никак не надо. Вот. Если попросят, ну, Арестович и все остальные, они просто говорят, что они типа могут. Вот вы нас попросите, мы можем. Но я думаю, что, конечно, и не попросят, и... ничего там не будет. И все разговоры про этот склад с ржавым оружием, ну, там, я думаю, что никому не надо, чтобы он взорвался, потому что в Москве стекла вылетят. Uh-huh. Вот. Так что вот так вот. И, кстати, вот по поводу, вы сказали, там, наступление, оружие и так далее, про беспилотников упомянули, а вот новость ушла, она была просто под праздники, и как-то вот ее все это самое забыли. Был ракетный удар по Мариуполю, если я сейчас не путаю. Он как-то пришелся на какое-то 22-е, что ли, число 23-е, и как-то вот все праздновали. А там сказали, что этот удар был нанесен именно какими-то дальними ракетами.
Новыми ракетами, да-да-да. Да,
то есть, было что такое... они вроде как их уже имеют. И какое-то молчание, то, что Украина молчит, понятно, но они не идиоты говорить, что у них уже что-то есть. А вот как-то все молчат, что это было. Вот эти вот бомба-ракеты или это вот эти дальнобойные хаймерсы. Вот это вот, собственно говоря, вот что я хотел сказать.
Да, понятно, действительно, спасибо, была такая история по поводу обстрела Мариуполя новыми ракетами, и действительно, она как появилась, так и исчезла из информационного пространства, несколько сообщений в разных телеграм-каналах, и потом как-то не стали эту историю раскручивать, я, если честно, думаю, не потому что как-то боятся озвучить о том, что есть новые ракеты или еще что-то, нет, я думаю, что просто никто ничего не знает. На самом деле, новые ракеты, не новые ракеты, применились они один раз, не применялись они один раз, что это было, просто вот из-за недостатка информации, я думаю, поэтому никто ничего об этом не говорит, но вот надо посмотреть, там есть эти новые, я думаю, что рано или поздно они должны быть, эти ракеты, обязательно, то есть к этому надо готовиться, уже они у них в наличии или нет, не знаю. С другой стороны, если они не летят пока еще, то какая нам разница, есть они у них или нет. Так, кстати сказать, 1942 году Советский Союз ввел войска в Иран. Николай, иногда такие сообщения присылаете вообще, вот хоть стой, хоть падай. Причем здесь Иран? Что думаете по сегодняшним инцидентам с беспилотниками, пишет Тенгиз. Тенгиз, послушайте первую часть программы, мы там обсуждали беспилотники достаточно подробно. Так, что есть еще у нас здесь по сообщением. Бэтбой пишет. Получается, что две стороны воюют за руины Артемовска, Северодонецка и других уничтоженных территорий. На данный момент как выглядит вообще битва за этот самый Артемовск, Бахмут и Бахмут? Во-первых, он уже почти весь окружен. Это раз. Во-вторых, с точки зрения какой-то военной стратегии, мне кажется, это очень удачная для нас история, потому что украинцы по непонятным только для них причинам, судя по всему, имиджевым, держат до последнего этот населенный пункт, который действительно уже выглядит как руины, если смотреть на фотографии, съемки и так далее. Вкидывают туда бесконечное количество резервов, в том числе перекидывая его, их с направлений, которые, которыми планировалось идти в контрнаступление. То самое, вот май, там, я не знаю, когда. Ну, в общем, вот это контрнаступление. Перемалывают там, а мы перемалываем там бешеное количество людей. Потому что город под нашим контролем, он уже почти весь окружен. И план этот работает как мясорубка. Как бы это ни звучало грубо и жестоко, но так оно и есть. Ну, как бы, это война, чего вы хотели, да, это жестокая штука. В общем, вот с этой точки зрения, то есть они нам вкидывают туда людей, мы этих людей уничтожаем. Нам выгодно как можно больше уничтожить сил противника, выгодно, ну, вот мы уничтожаем. Плавно, плавно продолжаем это делать. Они продолжают вкидывать. То есть с точки зрения военной технологии любой, они уже давным-давно должны были выйти оттуда и бросить этот город. Но они продолжают его держать. А своих людей не теряем, пишет Рафаэль. Своих людей теряем, но по сообщениям из разных источников ясно видно, что мы теряем сильно меньше, чем теряет противник. Противник, ну, посмотрите просто даже на карту элементарно, как выглядит сейчас ситуация вокруг Бахмута-Бахмута Артемовска. Ну, я думаю, там все всем абсолютно понятно. Они не выходят, и уже вот прям будут стоять, судя по всему, до упора. Связывали это сначала с приездом Байдена, вот этим планируемым, что нужно было до приезда Байдена держать, чтобы была положительная информационная повестка, а потом вот он уедет, все пообещает, и мы должны будем каким-то образом сдать. Продолжают держать, понимаете? Продолжают держать. Ну, это, к слову, про Бахмут, Бахмут Артемовска. Напомню, что мы говорим с вами, по крайней мере, стараемся говорить про Приднестровье. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу Приднестровья.
Да.
Там, смотрите, какая ситуация. Дмитрий меня зовут, из Москвы.
Да,
там этих боеприпасов примерно на 2 месяца боев. Угу. Поэтому я-то считаю, что там не эта молодая женщина, которая президент Молдавии, там, не Украина, ну, не они решают по поводу этого ситуации с Приднестровьем. Решают США, естественно.
Угу.
И, видимо, они там, исходя из каких-то долгосрочных, так сказать, своих прогнозов, теорий и так далее, они считают, что не стоит из-за 2 месяца, из-за такого небольшого количества боеприпасов, за которые, может, еще и взорвут, с Молдавией все усложнять, с Румынией, там, вот, и какие там резоны у американцев, сложно сказать, потому что там переплетение всяких интересов, резонов и так далее. Вот, поэтому, угу. Я вот не знаю, мне кажется, что, с точки зрения вот каких-то там боеприпасов или еще чего-то, территории, абсолютно нет смысла нападать на Приднестровье.
Тогда зачем, тогда зачем это все в информационном пространстве?
Зачем это все? Не зайдет там информационная война, плюс там, может быть, они нас там, знаете, как дергают тигра за усы, как говорится. Вот, может быть, ждут, что мы там эти взорвем, может, они ждут какие-то... Там же, я думаю, идут какие-то переговоры, все равно какие-то переговоры, какие-то контакты между ФСБ и ЦРУ и так далее. Там. Может, что-то выторговывают. Очень сложно сказать.
Uh-huh.
меня такое мнение. Ну, в общем,
понятно.
Сомневаюсь, если они нападут, потому что смысла в этом не особо много.
Угу. Сомневаетесь. Хорошо. Ладно, сомнение у меня есть, что там на два дня вооружение. Это, конечно, не так. Но вот пишет Припопытоха, пишет Тоха ТС, при попытке захвата склады будут уничтожены. Да как вы тут просто возьмете и уничтожите такое количество оружия? Это будет такой бабах, что мам не горюй. Все вокруг еще уничтожите, понимаете, под шумок. Наши потери под Артемовском вы не учитываете, пишет Бэтбой. Только что говорили про наши потери под Артемовском. Я помню, летом тоже мы все говорили перемалывать противника, и пришлось российский Херсон оставить. Летом говорили про перемалывать противника, связано каким-то образом это было с Херсоном. Я просто уже не особо помню, о чем говорили там про Херсон. Летом, если конкретизируете каким-то образом, поговорим, а так не очень конкретно. А по поводу потерь наших, я вам сказал, по поводу Артемовска. Так, в Приднестровье 200 тысяч русских. Вступиться за Донбасс, а не вступиться за Приднестровье странно, пишет Светланыч. Да, но это вот туда, я думаю, подергать за усы. Подходит же? Подходит, почему нет? То есть, вот, на понт берем. Вот теперь за этих будете вступаться? И как, главное? Самое интересное, это каким образом вы будете вступаться? Потому что как нам до тут добраться-то? Донецк, Луганск, понятно. А до Приднестровья каким образом мы добираться будем? Вопрос. Так, только и мы гибнем, мало кто из нас хотел бы там оказаться, пишет Олег К. Это, конечно, не поспоришь. При попытке нападения на наших миротворцев нам приходится входить в Молдавию, пишет. Хорошо, входить в Молдавию. Каким образом? Как? Мы должны будем войти в Молдавию, расскажите мне. Как вариант, хорошо. Давайте расскажите, как нам войти в Молдавию. До Приднестровья от Одессы 180 километров, так и доберемся, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Хороший вариант. Мы все много раз говорили про то, что как раз Одесса в этом смысле стратегически важная точка, потому что вот так вот выстраивается в линию, грубо говоря, все эти территории. И все отлично становится. Но пока Одесса, даже, судя по всему, и не рассматривается. Никаких вооруженных действий вокруг Одессы не ведется. А Одесса при этом подготовилась, в отличие от того, что было год назад. Ну, то есть, мне кажется, что на данный момент с наскока, по крайней мере. Из Одессы ты тоже до туда никак не доберешься. Мы также Северодонецк перемалывали летом. Артемовск будет наш, а хитрые фашисты Мелитополь возьмут, пишет Бэтбой. Понимаю, о чем вы говорите, давайте посмотрим. Ну, то есть я ничего не могу. Пока никто никакой Мелитополь даже примерно брать не собирается, посмотрим. Я понимаю, о чем вы говорите, логика понятна. Созидание проблем в Приднестровье, наверное, ожидает переброску наших сил из Бахмута, Бахмута-Артемовска. Переброску куда? Куда? Ну, возьмем, берем его из Бахмута, Бахмута-Артемовска наши силы. ЧВК пока еще не Рёдана, очень даже Вагнер. И отправляем куда их? Давайте только понять, куда надо отправить. В этом-то проблема. Как будем входить в Молдавию, это военная тайна, пишет Юстас. Понятно. Ладно, такой ответ принимает. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире. Так, что-то у нас поломатое немножечко. Давайте вот так. Слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Здравствуйте,
объясните мне, Макар, человеку, который ценит чистоту русского языка. Все время говорят Бахмут по-украински, так называется этот город, или да, Артемовск. Но да, Артемовском этот город перестал быть в 16-м году. С 25 по 16 год он был Артемовском. Да. Украинцы его переименовали. И более никаких решений ни российские власти, ни украинские власти по названию города не принимали. Угу. Откуда возникло название Артемовск?
Объясняю. Много что переименовали украинские власти и продолжают переименовывать. А власти Донецкой Народной Республики и вообще в Донецкой Народной Республике считается, что это должно, что этот город должен носить свое старое название Артемовск. Но при этом идут споры. Ровно потому, что, то есть говорят, что пускай решают жители. Жители будут решать, там пока не предвидится, на самом деле, большого количества жителей, если честно. Но типа будут решать потом будет решать население, проведем голосование и посмотрим, какое выберут название, такое оставим. Потому что Бахмут или Бахмут, это еще и откуда там из царских времен тянется. Артемовск — это советская история, поэтому тут еще вот эта битва коммунистов с антикоммунистами тоже включается в борьбу. Но я поэтому для себя и вот избрал, и уже на этот, на автомате, если честно, у меня это работает, избрал для себя такую стратегию, что я его называю всеми тремя названиями. Что и ударение на Бахмут-Бахмут, оно меняется периодически у разных людей. И Артемовском его тоже многие называют. Из-за этого путаница часто была. Но вот приходится объединять это все в три названия. Ну, поэтому вот так. Все очень просто. Жители Бахмута будут решать этот троллинг 99 уровня. Там жителей уже нет, весь город в руинах. Никакой это не троллинг. Мы же видим, что жители возвращаются. Но город в руинах, это правда, да. Я в 91 году в Артемовске пиво на рынке пил. Никакого Бахмута не слышал, пишет Фома 73. Именно об этом и говорят местные жители. Артемовск, фу, Бахмут издревле, Ленинграда-то нет, пишет Йоу. Это вообще, на мой взгляд, я тоже почему произношу все три названия, не важно, какая разница, как будет называться этот город. Это вообще не... Был момент, когда у нас в информационном пространстве прям реально битва шла текстовая между разными лидерами мнений. И все говорили, почему он должен называться так, почему он должен называться сяк. Надо сначала взять этот город, потом сделать так, чтобы там кто-то мог жить, и потом уже размышлять о названиях городов, улиц и так далее. Это вообще даже не второстепенный вопрос сейчас, на данный момент. Это третий, четвертый, пятый вопрос. На данный момент название направления, по факту. И не более. Так, сколько? Ну, давайте быстро один звонок еще успеем. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий на связи. Ну, я думаю, что по Приднестровью что можно сказать? С учетом того, что, ну, вот не думается, через Одессу мы вот там с моря была у нас год назад, вроде такая тема с заходом, но она как-то быстро отпала. А в любом случае нам этот вопрос придется решать. Он такой, список отложенных тоже, да, в свое время. Вот, и это некий козырь, который придерживают, допустим, вот, там украинцы и же с ними там американцы, те, кто ими управляет. В целом вообще будут давить на вот эти точки. Если мы здесь будем больше успеха достигать на всех фронтах, они будут зажигать больше там. Мне думается, что так. Спасибо.
Спасибо. Ну да, то, что это вопрос из отложенных, это понятно, но на то и отложенность, что сначала надо решить вопросы, которые есть здесь и сейчас. То, что они, что это у них козырь, тоже согласен. Козырь могут разыграть? Могут разыграть. Мало не покажется, я думаю, жителям Приднестровья, если вдруг этот козырь будет каким-то образом разыгран. Там люди не из робкого десятка живут, конечно. Они уже тоже многое видели. Но не хотелось бы, чтобы эта точка на карте мира тоже каким-то образом разжигалась. Но я допускаю, что это может произойти. Причем, если не прям вот завтра-послезавтра, то так, в глобальном смысле через недельку-две. Ну, я имею в виду, там, в течение 23-го года вполне может быть что-то подобное. Но пока, я думаю, просто будут стоять, пока попугают. Потому что решительность, такой напор был в начале, но вот эта вот вся какая-то спесь, она была сбита. И на данный момент слишком уж заглохла. Для того, чтобы снова набрать вот этот вот напор, нужно время. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 28 февраля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Подключайтесь к нашему эфиру, можно здесь писать, общаться, звонить в эфир, дискутируем, спорим, делимся мнениями. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте «Радио говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Залетайте на YouTube, там тоже можно делиться сообщениями, переписываться и так далее. Давайте как раз, может, YouTube почитаю. Сейчас надо прочитать сообщения ваши. Так, а как же Белгород? Я думаю, командование РФ должно извиниться перед ВСУ за прилет беспилотника. Также признать, что оно может только языком чесать, пишет Бэтбой. Бэтбой везде пишет у нас, да, сегодня. Ну и сказать, что к киевлянам относятся лучше, чем к жителям Донецка. Это про первую нашу тему. Андроник Хачатрян пишет. Мы отдаем Приднестровье, мы уже все склады заминировали. В конце 93-го, пишет Валентин Ракчеев, в начале 94-го из России за рубеж тайно вывезено 786 тонн золота. Так, понятно. Тайное золото уже вывезли. Георгий, разница есть. Если у Украины есть ракеты, способные поражать цели на средние и дальние расстояния, то это одно. Если нет, то это другое. Такая разница. Хорошо, спасибо. Спасибо, пояснили. Развернуто. Ничего не могу сказать. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть по сообщениям. Так. Все хорошо. Успехи-то где? Три деревни, пару месяцев окружаем, пишет Рафаэль. Уже поговорили про это. Асафов в поезде застрял или в маршрутке. Вы, вот, ей-богу, сейчас про поезд и маршрутку такой же форс, как про нашу следующую тему. Вот идет ровно такая же история сейчас вот, с этим поездом и маршруткой. А Александр будет завтра, да, здесь. Завтра и послезавтра Александр Асафов будет в эфире радиостанции «Говорит Москва». Давайте, в общем, да, перейдем на следующую тему. Достаточно громкая история, которая разрывает интернет-пространство последние несколько дней прям совсем активно. А так вообще начала всплывать где-то с месяц назад, но это было что-то местечковое, никто особо на это не обращал внимания, а тут вдруг дошло до того, что, ну, вот, знаете, дорога в информационном пространстве за месяц от никому ничего неизвестной странной новой субкультуры до комментария пресс-секретаря президента. Такая вот, такой вот путь из... будь то обсуждение Стасика и как сложно, пишет Виталий Фили, извините, отвлекся, а что там со Стасиком и как сложно, что он натворил, может и будет. И вот поговорим мы о ЧВК Рёдан. О ЧВК Рёдан, о ЧВК Рёдан, по-разному ставят ударение, но поговорим мы об этом явлении. Расскажите, кто такие эти новые жмурики, пишет Александр. Значит, как развивались события? Вот самую, давайте активную часть с вами сразу возьмем. Несколько дней назад появились сообщения о том, что какие-то анимешники, которые приписывают себя, значит, к ЧВК Рёдан, подрались с офниками. Так называемые офники, это типа вот вроде как около футбол, да, я же ничего не путаю, офник, около футбол, ну, в общем, такие ребята в приспортивленной одежде, которые любят тоже драться, тоже субкультура. Знаете, футбольчик, мальчики походят на качков, вот это вот история, это про офников. Значит, они начали там с ними драться по торговым центрам, потом оказалось, что все эти драки, они переходят в какие-то прям массовые драки. Оказалось, что этих детей, а это дети в основном, подростки там по 15 лет, их очень много в торговых центрах, вдруг открылись глаза. И что это прям на самом деле такой масштабный, формат масштабного бедствия все перешло. Ребята действительно дерутся по этим, значит, торговым центрам, но в какой-то момент вдруг за это начали браться наши величайшие борцы за все хорошее против всего плохого и хотеть запретить эту страшную организацию ЧВК Рёдан, не знаю, ну, в общем, вот этих вот анимешников по факту. Начали объявлять уже их негласно экстремистской организацией. У них там есть символика своя, они уж чуть ли не фашисты. И совсем некоторые радикальные ребята решили найти украинский след в этом во всем. Но что самое забавное, не поверите, когда начали всплывать эти ребятишки на Украине, например, вчера, там тоже начали заявлять о том, что след найден, он, естественно, ведет в Россию, понимаете? То есть это наши. У нас здесь начали называть их работой ЦИПСО, у нас вся работа ЦИПСО, да, а там начали называть это работой российской пропаганды. Вот такая вот забавная история. По факту, как мне видится эта история, это просто очередная субкультура, которая формировалась достаточно продолжительное количество времени, надо дать ей должное. Я там, еще, наверное, когда я был школьником, было такое прям начало-начало формирования этой субкультуры. Это субкультура анимешников. Это дети, ребята, которые смотрят аниме. Это японские мультики. Отдельное такое направление, очень продвинутое. Их там бешеное количество. У них это буквально свой собственный мир. У каждого, и там это, у каждого мультика своя вселенная. Есть комиксы, которые называются манго по всей этой истории. Это надо обладать, конечно, определенным вкусом, чтобы тебе это нравилось. Но, тем не менее, таких людей достаточно много. И вот эти вот, пишет Миша Николаев, эмо эволюционировали. Это точно такие же эмо, только нашего времени. Это те же самые панки против, там, я не знаю, рокеров, рокеры против рэперов, эмо против ска, ска против готов. Вся вот эта вот нечисть, короче, это та же самая история. Ровно то же самое, только из 2023 года. И вот анимешники, они проделали достаточно длинный путь, там, где-то десятилетия, наверное, до того, чтобы сформироваться в... объединиться вот в какую-то прям одну такую достаточно организованную, при этом готовую драться группу. То есть каждая, мне кажется, субкультура, она должна пройти вот этот маршрут. У нас есть видео, да, этой массовой драки, это авиапарк, наверное, да, торговый центр авиапарк, который был взят штурмом ЧВК, окружен, по крайней мере, взят в тактическое окружение ЧВК «Рёдан». Ну вот, подключайтесь к YouTube, там есть этот ролик. Согласитесь, видели мы много раз подобные ролики. Единственное только, что в этих роликах обычно тяжелее разобрать конфликтующие стороны, потому что они и с той, и с другой стороны обычно в спортивках Adidas. А здесь теперь явно вот спортивки Adidas против челкарей в клетчатых штанах. Никогда не думал я, что, если честно, челкари в клетчатых штанах когда-то пойдут вот так вот драться. Ну, пошли. И это наверняка дети скинхедов. Да-да-да, скинхеды, вот да, все то же самое. Действительно, это просто вот это оно. Но у меня вот вопрос, который я хотел бы обсудить, он немножечко про другое. Как вам кажется, почему вдруг в тот момент, когда появляется какое-то подобное движение, начинается сразу бурление у наших власть придержащих ребят, которые начинают хотеть это все сразу запретить? Там всех этих ЧВКшников, их начали паковать пачками, причем даже тех, кто не участвовал ни в каких драках. Полиция приехала в эти торговые центры, они базируются в торговых центрах. Это, конечно, я просто столько мемов уже насмотрелся на эту тему. Вот за что надо сказать спасибо, так это за мемы, конечно, тема. Анимешникам они прям разрядили обстановочку в русском интернете, мягко говоря. Сразу начали говорить о том, что это то же самое, что «Синий кит». Помните, была такая история «Синий кит»? Тоже фейковая, тоже не настоящая и не существующая, которую вдруг раздули, начали, сами раздули, сами начали бороться, побороли, победили, и теперь всем рассказывают о том, как это было страшно и ужасно. А вот теперь начали делать такую организацию из этих вот анимешников. Как вам кажется, почему вот начинают сразу с ними бороться таким образом, и вообще каким образом этому надо противостоять? И надо ли вообще противостоять? Или же это просто естественный ход вещей, в каждом поколении есть свои такие ребята, и надо просто спокойно, по-философски на это на все смотреть. Все мы были, принадлежали к каким-то группам, когда были детьми, мы выросли, стали нормальными людьми, так или иначе. 7373948, код 495, это наш прямой эфир, звонки. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. СМС-портал 925-48-94-8, также прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, и группа ВКонтакте тоже у нас присутствует. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Здравствуйте. Я. Ну, я как бывший ГБшник, у меня руки по локоть в крови, но в мое время, я сейчас не могу комментировать и не хочу деятельность ФСБ, в мое время все молодежные движения контролировались в оперативном плане, там приобретались источники информации, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, там фанатские группировки, угу. прочие анархистские. Ну, я надеюсь, что это так и продолжается. Я просто давно не удел, как бы. Вот. Считаю, что такие действия нужно, конечно, контролироваться государством. Что там происходит? Кстати, ну, что за название ЧВК? Я им предлагаю частная военная компания. ВЧК, например, это военная частная компания. Бесплатно даю.
Угу.
Бренд. Вот.
Но, да, ну то, что... Вот, спасибо, понятно, что, значит, надо брать на контроль, следить и так далее. Все-таки упускать подобные движения не стоит. Наверное, я здесь соглашусь с лимонадным Джо. По поводу того, что они называются ЧВК. Вот Александр пишет, расшифровка «чмошники в кедах». Но не частная военная компания же. Все проще. Я делаю выводы, что вот люди постарше, которые сейчас и как раз обсуждают это в радиоэфирах, обсуждают это в высоких кабинетах, думают, как бороться и брать под контроль, не считывают иронию в этом во всем. На самом деле это просто юмор, просто мем на таком новом метамодерновом уровне, который вышел из-под контроля. И вот эти ребята, они же, ну, одни натурально угорают над старпёрами и бумерами. И начинается это прямо с самого названия. То, что они называются ЧВК, это просто такая насмешка над одной из самых обсуждаемых тем в российском интернете. Вот когда вы там вдруг, может быть, задумывались, как будет выглядеть поколение, которое воспитывалось там, в момент специальной военной операции, например. В том числе и так, это их реакция на это. Они видят постоянно везде, из телевизора, из интернета, из всех щелей. ЧВК «Вагнер», ЧВК «Вагнер», ЧВК там «Моцарт», еще какой-то ЧВК. Все везде, повсюду ЧВК. Мы никогда в своей жизни не слышали так часто про ЧВК, как сейчас. Но ЧВК модно. Модно. Вагнер модные ребята, модные. Их либо ненавидят, либо их обожают, этот Вагнер. Пригожин их очень хорошо. Вагнер это модно. Они, кстати говоря, хорошо сами над этим работали. Я имею в виду ЧВК Вагнер. Ну вот эти ребята взяли, просто переняли моду. Назвались ЧВК. А при этом аниме вот так же далек от ЧВК, как, я не знаю, представьте, самые далекие друг от друга вещи вообще в принципе. Ну, вот, я не знаю, там, черный цвет от розового цвета, или черный цвет от огурца, вот, вообще из разных категорий. Вот так же аниме и ЧВК Вагнер, мне кажется, это прям вот полярные истории. Но они взяли совмещение несовместимого, постмодерна, это даже уже следующий какой-то уровень. А сделали из этого прикол, а взрослые испугались и начали, что, ЧВК? Чего? А это просто привлекает к себе таким образом внимание. А мы тут чмошники в кедах. Или неужели они действительно частная военная компания? А что, почему? А кто-то, я уверен, были такие, кто читал заголовки и думал, так, еще какая-то ЧВК? Прям в городе действует ЧВК? Представители? Я уверен, я прям вижу этих людей в белых пальто и с мягкими ручками, которые сидели где-нибудь в районе там Вильнюса, например, читали это и говорили, ну вот оно. Ну, вы же говорили, что сейчас все эти ЧВКшники, уголовники вернутся и устроят вам кузькину мать у вас в городах. Вот они и устроили. Я уверен, что такие заявления были. По крайней мере, вот в разговорах, так, грубо говоря, в режиме на кухне. Вот это вот тот самый ЧВК. Вот откуда название. Вопрос в том, что с этим делать. Аниме есть разное, пишет нам Александр, и кровавые, с суицидами тоже. Ждем, каким ЧВК ответит американская молодежь. Александр, переставайте мне писать одно и то же сообщение, иначе будете забанены. Спамить не надо, за спам баним. Просто вы мне ленту рушите. Виталий Филипп. Копает глубже, говорит, даешь ЧВК имени Хацуны Мику. Я не знаю, кто такой. Давайте, я знаю вот такое. Давайте ЧВК имени Харуки Судзуми, по-моему, так зовут эту главную героиню аниме. Вот, ну, замечательно, забавно же. Никогда не думал, что я произнесу все эти названия в эфире в контексте обсуждения каких-то ЧВК. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это я по поводу этого самого. Вы не в курсе, когда еще были вы молоды, в 90-х годах американские компании, чтобы купить хороший фильм, давали нагрузку еще третьесортные фильмы, которые, например, забивали голову нашей молодежи, типа там «Кунг-фу», всякое это самое, 5-10. Я не удивлюсь, что скоро ваш ребенок придет к такому же, насмотревшись эти фильмы,
И он нет, давайте в пример какой-нибудь. Вот хороший фильм, которому вдогонку давали плохой третьесортный фильм, который промывал мозги. Давайте конкретику.
Ну, это куча таких фильмов.
Ну, не надо кучу, один пример мне нужен.
Ну, например, те же фильмы по это самого по Ван Дамма, потом этого самого, как его, Чак Норрис. А вы знаете, что там, это, например, в Америке даже запрещали эти фильмы показывать?
Да. Чак Норрис до сих пор под запретом в Соединенных Штатах. Правда, ему главное ему об этом не говорить, чтобы он не вышел на тропу войны, понимаете? Чак Норрис до сих пор человек опасный. Ну вот, грубо говоря, вот я вот об этом говорю. Вот таких людей, как слушатель, который нам сейчас позвонил, вся эта история с ЧВК анимешным приводит в странные чувства. Тревоги, возмущение, желание запрещать и так далее. Это на самом деле пугает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Как ваше самочувствие? Рад вас слышать.
Спасибо, Роман Георгиевич, за то и за другое терпимо.
Отлично.
Георгий Романович, вот сколько я себя помню, я себя лет с 5, сколько мальчишки дрались. Причем я там не 5, не 6-летние, а там 15, 16, 18-летние, бывали и старше. Вот я жила на Ямском поле, наши были ямские. Напротив, через Ленинградку, на нечетной стороне, раньше были слободы. Вот их звали слободские. Они где-нибудь в районе Ходынки сойдутся, не заходя до аэродрома. Так морду друг другу били. Без оружия, нет, без ножей, без всего. Но морду били здорово. Иногда к нам приходили все святские. Это соколы. Тогда, значит, объединялись ямские, объединялись слободские, подтягивали башиловских. Они были силы, их было мало. В основном приезжие, только что в Москву. И тоже дрались. Когда наши дети были маленькие, но я не помню месяц, уже кто-нибудь не пришел на синяков. Хотя у нас дети, у сыновья-то точно спокойные. Это не дочь, которая забьет кого угодно. Даже того же Сильвестра Сталлоне, причем ногами. И так, что он не станет. Мальчишки. Кто-то за Роллингов, кто-то за Битлов. Спрашиваешь, откуда синяк, Миша? Я за Битлов, а Сережа за Роллингов. Слушай, а нельзя это как-то спокойнее выяснять? Ома! Ну и все. Ну неинтересно же, правда, спокойно. Тут вот как-то не так давно, месяца 3 назад, показывали какую-то школьную драку. Так из этого вот такое раздули, еще до больницы моей, такое раздули, что уже дальше некуда. Ну, ребят, ну давайте запретим аниме. Я вот вам написала, что Гитлер в молодости был художником. Мы живопись будем запрещать?
Ну да, да.
А Вагнер был страшным антисемитом. Вместе, кстати, с Федором Михайловичем Достоевским. Оперу запрещаем напрочь. Федора Михайловича занимаем из библиотеку вместе с Дмитрием Быковым, который иностранный агент. Да? Ну, мы уже изымали Есенина. И чего? То же самое и тут. Да успокойтесь, перебесятся. Эти эмо, эти готы, еще там их черти сколько было. Все, перебесились нормальные ребята. На их смотреть было страшно. Перебесились нормальные ребята. Женаты, дети или замужем, тоже дети. Ну, перебесится, ну, молодежь всегда такой была. Найдите сейчас в Париже хоть одного хиппи. Они сидят там где-то загнанные местными иммигрантами. Где-то там ни одного клошара не осталось. О хиппи я не говорю. Там одни иммигранты. Вот это, да, это бич божий. У нас пока, слава богу, этого нет. Очень надеюсь, что наша родная полиция этого не допустит. Так что мое вот такое мнение. Вообще, по-моему, это какая-то провокация.
Спасибо, спасибо, Анна. Ну вот, грубо говоря, если так выделять, да, какую-то одну мысль, всегда такое было. Действительно, так оно и есть. В любые времена мальчики дерутся. Просто мальчишки всегда мальчишки. А если говорить про эмо, я вот решил даже вспомнить главный символ эмо. Если помните, была такая группа Tokyo Hotel. Значит, с солистом, на которого без слез, конечно, смотреть было невозможно, потому что ты не понимал, солист или солистка. По-моему, немецкая группа, если я ничего не путаю, но неважно. Я вот смотрю на то, как выглядят они сейчас. Ну, не осталось. Найди, пожалуйста, покажи просто вот для сравнения старую фотографию и новую фотографию этой группы. То есть даже Главный символ перебесился. Они уже так не выглядят. Ну, то есть, о чем мы говорим? То же самое и здесь. Когда мы говорим про то, что, значит, эта солистка ничего такая была, пишет Николаев. Да-да, вот она, солистка ничего такая была. А главное, я очень хорошо помню, у нас были девчонки, одноклассницы, значит, вот из этой истории, и как их бесило. То есть мы подходили, и девчонок раздражали всей этой историей. Типа, да, она ничего такая, солистка. Да, как ты смеешь, да, солистка, да, что такое? Ну, еще есть свежие фотографии. Это старое что-то. Тут еще на бабу похоже. На новых фотографиях вообще не похож на бабу. Ну, посмотри. Вот, вот, например, вот такую фотографию найди. Вот. Ну, отлично же просто. Я, правда, ее уже показал, да, но тебе придется показать просто покрупнее. Обязательно должны будут перебеситься. Проблема в том, что начинают браться за эти процессы люди, которые почему-то за тысячелетия человеческой истории до сих пор не поняли, как это должно все выглядеть. И старую фотографию тоже загрузи. Вот прям самую такую, знаешь, нет. Вот где он прям. Берутся люди, которые вообще ничего не понимают во всех этих процессах. Которые пытались запрещать Доку 2. Помните, вот была игра Дока 2. Они выходят со всеми этими заявлениями, блин, и позорятся. Ну, реально позорятся. Запрещают все подряд, называют всех подряд уже цепсошными агентами. При этом, ведь если ты будешь всех называть цепсошными агентами, ты просто уничтожишь такое явление, как цепсо, в умах людей. Никто не будет к этому относиться серьезно, а ведь они реально есть, это реально боевое подразделение. Но мы всех уже назвали цепсошниками, у нас повсюду одни сплошные цепсошники. И поэтому каждый раз, когда ты говоришь, да это наверняка работа ЦИПСО, и там может быть даже действительно работа ЦИПСО, на тебя могут вполне посмотреть и сказать, ну да, да, ЦИПСО, мы слышали, ЦИПСО, охотники за привидениями, все вот эти вот ребята из одной, значит, этой конторы. Ну, то есть все опускаем до шутки какой-то, до прикола. А не надо, есть вещи, которые достаточно серьезные, и не надо все к ним под них подгонять. Не надо из всего делать мем. А эти люди, которые берутся запрещать разные субкультуры, аниме и так далее, они как раз именно это и делают. И ведь аниме тоже, действительно, правильно тут кто-то написал, разные бывают. И бывают вполне себе экстремистские, я уверен. Ну, потому что это просто жанр, как и песня. Спеть можно все, что угодно. Спеть можно про любовь, два притопа, три прихлопа. Да, там, что, скоро эти ночи беспокойного сна, да, то есть вот великие рифмы наших поколений. Можно так, а можно петь что-нибудь вполне себе экстремистское, антисемитское, антироссийское, с призывами. Разные бывают песни. Но это не значит, что все песни надо запрещать. А у нас подход именно такой. Это злобное аниме. Сейчас будем все эти злобные аниме запрещать. При том, что, насколько я понимаю, я не фанат. Я не смотрю, не люблю, не увлекаюсь. Но вот этот вот Рёдан, в честь которого названо, вполне безобидный мультфильм. Ничего такого. То есть это все от А до Я какой-то мем, который вышел из-под контроля, который немножечко перешел на космический уровень, на который его, конечно, не стоило отпускать. Я имею в виду комментарии от пресс-секретаря президента, например, на эту тему. Но, тем не менее, мем, и надо просто подождать, и он пройдет. Я думаю, что через месяц уже, если сейчас отпустить эту ситуацию, и не вспомним мы про существование таких ребят, как ЧВК Рёдан, прости господи. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве. Сегодня вторник, 28 февраля, последний день зимы. А с чем вас и поздравляю, на самом деле. Это программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции, программа «Отбой» на Ютубе, во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, выбирайте любую из площадок, какие вам удобно. Нам тут писал Виталий, по-моему, Филипп писал о том, что кто-то... А, Стас Айкакроста там накинулся с критикой на наши отечественные платформы. Я, в принципе, не читал, но присоединяюсь. Я считаю, что любая критика наших отечественных платформ оправдана. Каких-то платформ больше, каких-то меньше. Но, тем не менее, другого у нас нет. Ну, пока работает YouTube. Ну, мы видим, как там сносят каналы. Вот, например, у того же самого Артемия Лебедева снесли канал практически сразу, как он набрал миллион. У нас, я допускаю, такое произойдет, как только мы наберем 100 тысяч. Потому что просто попадем в какой-то другой там списочек, будем где-то отражаться. Давайте проверим. Поэтому подписывайтесь поактивнее на наш YouTube-канал. Там не так уж и много осталось. Ну, что-то как-то в последнее время вот не очень активно подписывайтесь. Надо лучше, да? Что-то как-то набирается туго. Давайте получше будем подписываться, и тогда проверим, забанят нас или нет. Последний день зимы в этом году, это 31 декабря, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это смешно. Это, конечно, тупая шутка, но смешная. Одобряю, люблю такое. ДС ЧВК имени Евы Элфи. Самая добрая ЧВК была бы, пишет Дрэпик Сергеевич. Да, жесткая такая. Я бы даже сказал. Ну, когда как. Когда как. А, вообще, это нытье бумеров и тех самых моральных дедов странное. Если они реально бумеры и деды, то наверняка жили в 90-е. Весьма вероятно, фанатели по бандитскому Петербургу, бригаде. А уж если копнуть глубже, то там было не какой-то ЧВК Рёдана, Солнцевский, Ореховский и так далее. Который вообще не... Ай, убежала. Где Солнцевский у меня? Вот, которые вообще не били кого-то в авиапарке, а прям закатывали в бетон и так далее. А, так они как раз и боятся, что это именно Солнцевские и Ореховские, что это уже, тем более тут аббревиатура такая, ОПГ, ЧВК, АУЕ, помните вся вот эта тема? Это же все у нас тоже было. АУЕ как аббревиатура уже запрещено, да? Ну ладно, значит запрещено у нас в стране. Ну, то есть что-то такое бандитское, срочно надо этих бандитов сажать. А это ведь именно над этим и есть прикол. Ну, а прикол не выкупается. Значит, еще давайте быстро, у нас рубрика, да, есть? Да, вижу рубрика, когда будет в этом части. Есть еще одна тема, которая такая, ну, то странно дискуссионная, давайте попробуем, значит, ее обсудить. Я не могу сказать, что это раскрутилось на федеральном прям уровне, как тема, но, тем не менее, просто как звоночек интересная. Я удивлен, честно говоря, что это так поздно появилось, как тема. На певца-шамана, есть такой певец, я думаю, что вы о нем слышали, значит, его, этого певца-шамана, потребовали проверить на экстремизм из-за песни «Я русский». Значит, сам Ярослав Дронов, это его настоящее имя, об этом написал у себя в телеграм-канале. Я, кстати, не знал, что у него есть какой-то телеграм-канал, оказывается. Ну, ладно. Он рассказал, что управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к нему за разъяснениями после заявления неизвестного гражданина о том, что его композиция «Я русский» — это экстремистская песня, которая разжигает в России межнациональную рознь. Как он ответил на это утверждение, «Я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное равенство с миллионами сограждан, считающих Россию своей родиной, отметил шаман. И, значит, каким образом я хочу это развернуть? Просто эту историю я уже обсуждал не в эфире, а с друзьями. Значит, в чате у нас у всех, я думаю, есть такой чат, где-нибудь в Телеграме или в WhatsApp, где все, значит, может быть, у кого в Одноклассниках, у кого во ВКонтакте, значит, там собраны все друзья, и вот туда скинули эту новость, и скинули ее сначала в каком контексте, что, ну, какая же глупость, кому вообще это нужно, ну, то есть это просто кринжовая песня. Это все, я сейчас цитирую там друзей, близко к тексту. Просто кринжовая песня, про которую забудут уже там после нашей победы через пару месяцев. Никому она будет не нужна. Но, с другой стороны, логика в этом есть. Потому что в нашей многонациональной стране петь «Я русский» — это опасно, потому что надо петь «Я россиянин». Вывод я такой делаю. Вот вы согласны с таким заявлением? Вы согласны вообще с этой риторикой человека, который подавал заявление на шамана? Или не согласны? Вас возмущает вот это вот, то, что это патриотическая волна, которая, хочешь не хочешь, она поднялась, что она идет вот под лозунгом «Я русский». Вы себя считаете русским человеком или не считаете русским человеком? Может быть, вы не русский, может быть, вы татарин, и вас это обижает. Или, может, наоборот, вы татарин, не знаю, грузин, армянин, дагестанец, чеченец, еврей, да кто угодно вообще. И вас это как раз наоборот не обижает. Вы с удовольствием, например, поете, подпеваете этой песне. Либо не подпеваете, потому что считаете, что она кринжовая, но, по крайней мере, не обижаетесь. Ну, вот такая вот интересная история. 925-48-94-8. Это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал радио говорит МСК, латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте.
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 А, ну это, мне кажется, королевство кривых зеркал какое-то. Почему? Как страна, Россия, русский язык. Почему страна русских? При уважении, естественно, ко всем остальным национальностям, ну как, почему нельзя сказать? Странно.
Почему нельзя сказать? Угу, понятно. Вы русский сам? Вот вы себя русским человеком считаете?
Ну, у меня есть белорусские корни, а русские, то есть, собственно, ну, конечно, я житель Москвы, естественно.
А русский, короче, ну да, да, давайте, белорусские корни, там, это все хорошо, русский, короче, человек. Просто я... Ну, не просто не столько не обижаюсь, что, ну, я просто, я считаю себя русским человеком. Мне кажется, что вот это вот россиянин, оно немножечко нас как-то, ну, расшатало, что ли. Вот, мне кажется, понятие россиянин больше работает на экстремизм, чем понятие я русский. Потому что как раз то, что уже никого русским человеком назвать нельзя, это же и есть самый настоящий экстремизм. Мы именно таким образом и делимся. Делимся на... татаров, там, монголов, там, не знаю, осетин, дагестанцев, абхазов, да кого угодно, украинцев, белорусов и так далее. Хотя еще относительно недавно все эти люди были людьми советскими, в первую очередь, а до этого русскими. И никого это не волновало. То есть это было... слово «русский» было как слово «россиянин». Именно об этом, кстати, сам шаман и говорит, с чем я просто на 100% согласен. Есть еще такое там выражение. Я русский дагестанского происхождения, например. Ну, да, такое тоже сейчас достаточно в обороте. Вот именно такая формулировка. Когда вот эту песню называют экстремизмом, я ничем это, как, кроме диверсии, назвать вообще в принципе не могу. И главное, ведь заставили человека приехать. Это тот самый шаман, который ездит с концертами по нашим новым территориям, на фронт выезжает, под гитару там пацанам поет, в госпитале ездит, да огромное количество гуманитарки туда возит. Да вот этот парень, и вот этого парня заставили в Тульской области в ментовку прийти и объяснительную писать. Это объяснительное лежит в интернете. Позорище какое-то, ну что за стыдоба? То есть мы теперь на на заявление каждого психа будем звать каждого публичного человека, отчитываться за каждое его слово, так что ли? Тем более человека с такой четкой и такой необходимой на данный момент гражданской позицией. Ну, прям вот как-то, ну, фу, вот такое вот ощущение от этого всего. Так, ну тогда я русский чувашского происхождения, пишет Сергей. Русский — это состояние души, а не национальность, пишет Серхио. Хоть немец, хоть американец, любой может быть русским. Вот именно, да. Вот именно об этом я и говорю. Подруга живет в Бруклине, так там всех выходцев из Союза американцы считают русскими, грузин, узбеков и так далее. Да, у них это немножечко по-другому, хотя тоже работает именно вот в этой плоскости. Я татарин, и я принимаю эту песню как свою и про себя, и потому что живу в Руси, пишет К9. Ну, вот мне нравится, что у нас слушатели в основном адекватно воспринимают подобные вещи. Я никакого экстремизма в этом не вижу, хотя, на самом деле, с одним другом и коллегой тоже была дискуссия, еще только когда эта песня выходила, он говорил, да это же чисто, он же чисто нацик, поет националистическую песню. И лозунг этот националистический лозунг, вспомнили мы тех же самых скинхедов и прочих, которые ходили в футболках с этой надписью. Но теперь что, проблема вот, давайте теперь вот все, что носили когда-то скинхеды, националисты и так далее, мы теперь все будем из этого считать плохим, то есть они обувь носили. Обувь — это тоже националистическая какая-то тема. Ну, нет же. То, что какие-то сволочи испоганили фразу «я русский», ну, это же проблема, наверное, только тех самых сволочей в первую очередь. Так мы же сами породили эту глупость, когда вовремя не дали по рукам всяким Мизулиным, остальным и же с ними, пишет стратегический инвестор. Мизулина Ну да, ну не, я понимаю, о чем вы говорите, да. То есть, что постоянные какие-то заявы на странные вещи. Я понимаю, о чем вы, да. Правильно, а где песня от шамана «Я мокша, и мне повезло»? А где «Я чуваш»? Сколько у нас там народов? 150-170? Вперед писать 170 песен, причем на их языках. Даешь шамана на ирзианском языке. Да, понятно. Я... Хорошая, кстати, инициатива. Знаете, почему нет? Вполне. Как у него вот вышла версия песни, которая, может быть, чуть менее хитовая, но намного более мощная. «Встанем» она называется. У него вышла версия, я недавно ее только услышал, с кучей звезд. Там все ее поют. Там Лепс, Долина, кто, Газманов. Ну, там большое количество людей, в общем, они все поют эту песню. Но почему вот не собрать тоже наших звезд разных, из разных регионов, разных национальностей, чтобы они все спели? Я дагестанец, мне повезло. Почему нет? Ну, как вариант такой, да? Креативный ответ на все на это. Я тем более знаю, кто там в креативщиках сейчас у шамана ходит. Эти ребята умеют удивлять, я вам так скажу. Вполне, может быть, каким-то таким образом и ответят. Так, президент же как-то на выступлении сказал, что он многонациональный, и начал перечислять. Да, было так. Это вот Алексей ТТ сбросил где-то 10 страниц какого-то федерального закона. Я потерял главную страничку этого федерального закона. Ну ладно. Надеюсь, что вы просто поясните, что вы там сбросили. А в переписи населения крайне узнал, что я по национальности варяг, пишет Строгинский. Совсем беда. Песни не дождаться. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня в этом случае радуют две вещи. Во-первых, полиция работает, если они как бы откликаются на заяву. Второе, мне очень радует, что этот молодой парень поет про... Ну, это, я считаю, что это собирательный образ, и он его, эту песню написал на зло Западу, потому что они нас считают всеми русскими. Mm-hmm. Поэтому, как бы, он как бы в отместку написал, потому что везде притесняют. Там независимо, русский, чисто русский, или там татарин, белорус, неважно. И он, я так понимаю, написал это в ответ на притеснение Запада. Это второе. И во-вторых, мне очень радует, что этот молодой парень патриотически настроен и не пишет про всякую наркоту и все остальное. Это уже хорошо, понимаете, для нашей молодежи. Это очень хорошо, потому что мне уже 57 лет, и мне приятно видеть и осознавать, что молодежь не так уж сильно потеряна, как нам казалось, вот 90-е годы непонятные, понимаете, в чем дело. И это должно всех нас радовать, на самом деле.
Угу. Понятно, но при этом вас все-таки радует, что и полиция работает тем, что заставляет его приходить какие-то там объяснительные писать. Может быть, просто полиция не этим должна заниматься. Не думаю, что много ума надо, чтобы найти Ярослава Дронова и пригласить его в полицию, особенно когда он находится на гастролях. Просто найдите один из там каких-нибудь больших ваших главных отелей в городе, он, скорее всего, там и спит. Правильно? Где еще будет артист, который находится на гастролях? Чуть ли не самый популярный артист на данный момент в стране. Но объективно это так оно и есть. Много ума не надо, чтобы таким образом работать. Просто какой от этого толк и смысл? Это же, ну, просто явная провокация. Самая натуральная дурь. При этом на нее достаточно быстро откликнулись. Мне кажется, что это как раз показатель того, что те полицейские, которые этим занимаются, много чем, может быть, много что делают, но точно не работают. Это я работой полиции назвать не могу. С одной стороны, зачем шаману по паспорту Ярославу нужно петь про чувашей, например, или... так, убежал куда-то. Что же такое сегодня? Надо как-то настроить, что ли... А вот, все, нашел. Так, зачем? В этих республиках есть свои певцы, которые поют на своем родном про свои народы, как минимум, если приезжаешь в Кавказские республики, включаешь радио, а там национальное поют. Ну да, поют национальное. В том-то и дело. Ну то есть, с какой стороны не посмотри... Если вы приверженец того, что русский человек – это русский, а украинец – это украинец, а дагестанец – это дагестанец. Вот такой. И вот нельзя дагестанца русским называть, он пускай будет россиянином. Вы вот в это верите, в этой концепции существуете. А, то ж, почему вас так сильно обижает песня «Я русский»? Что в ней обидного? Он же не поет «Я русский, и мне повезло, что не дагестанец и не армянин». Он же не так поет, правильно? Он вообще никого там особо не обижает. Это раз. С другой стороны, если вы приверженец другой теории, что всех можно назвать русскими, тогда-то вас тем более ничего не должно обижать. Просто как можно на эту песню обидеться, я не понимаю. Она вообще без агрессии, без какой-то. А как же такая фраза, что русские своих не бросают? А на месте русского может оказаться человек другой национальности, но эти слова ему очень близки по духу. Да вот именно. Ну, просто потому что русский человек... Многие пытаются привести в пример Соединенные Штаты. Что вот у них американец, это, да, и итальянец, и ирландец, и негр, и кого там только нету, и все они, значит, и там бывшие индейцы, и все они американцы. Но американец — это такая вот надстройка наднациональная, поэтому русский — это немножко другое. Но это ведь нельзя сравнивать, потому что история у американцев сильно меньше, чем у нас. Нельзя сравнивать нас с американцами. Русский — это больше, чем национальность. Как ни крути, это культурный код. Это вот что-то такое общее, объединяющее всех. Попытались в свое время заменить это словом «советский», но по факту это синонимы на самом-то деле. Это язык, это песни, это сказки. Вот это все русский. Оно может надстраиваться какими-то там дополнительными вещами, но тем не менее так оно и есть. У Тото Кутуньо песня «Итальянец», пишет Алекс. Да, а ведь она, по-моему, как-то по-другому называется. Как-то по-другому называется эта песня, по-моему. А может, и «Итальянец». Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Это действительно, как вы сказали, дурь, поэтому я повторяться не буду, уже правильно звонящие все сказали. А главное, чем эта дурь закончится для полиции? Вот несколько дней прошла информация, я фамилию уже не помню. Приехал человек, по-моему, с Украины и попросил помощи, там в полицию пришел, были проблемы у него, там все законно он просил, согласно закону, что там надо. А полицейские его по кругу запустили, бюрократию включили, а Колокольцев что сделал? Взял трех полковников и уволил. Mm-hmm. Так же и здесь должно быть. И разберутся сейчас, и кого-то надо уволить. Иначе дураков держать на службе, это, понимаете, это враг внутри сидит. Так же вот этих. Он быстро разобрался и сразу прям разных начальников, с разных, кто имел к этому отношение, всех уволил. Причем начальников.
Угу. Понятно.
Вот так же и здесь надо сделать.
Понимаю, о чем говорите. Да, я даже, наверное, согласен с вами. Спасибо, Сергей Алексеевич. Согласен. Потому что мы живем во время, когда... Постоянно, так или иначе, ведется дискуссия о том, а как умудрилась так прогнить наша эстрада. Огромное количество наших артистов, актеров, певцов выступают на стороне нашего противника. Или даже противников, собирают на вражеские армии деньги. Что только не говорят, выступают, поливая грязью нашу страну. И в это время у нас появляются артисты, которых мы так вроде сильно ждали. Вот они. Где эти наши артисты-патриоты, которые будут любить родину, петь про родину, и так еще, чтобы это слушать можно было. И появляются такие артисты. Вы можете как угодно относиться к творчеству именно Ярослава Дронова. Вам может нравиться такая песня, такой жанр. Может, не нравится такой жанр песен. Но, судя по банальным цифрам, просмотрам, прослушиваниям, количеству концертов и количеству проданных билетов, это хит. Это причем набор хитов. Супер прослушиваемые песни. А значит, их любят. Либо не любят, но и слушают, потому что не любят, это тоже считается. Это хиты. Причем хиты патриотические. То есть, вот он тот самый артист, которого мы так сильно ждали. И мы сами же начинаем своими руками своих же силовиков, начинаем этих людей зачем-то обижать. Не холить и лелеять, благодарить, говорить, какой ты хороший. Ярик, какие хорошие песни ты поешь? Нет, мы начинаем заставлять их объяснительные писать. А потом ведь, вот вспомните блогера, который снял ТикТок на тему нашего военнослужащего, которого там с дрона закидывали, а он гранаты откидывал в сторону, мы его в итоге выслали. Как его звали этого? Забываю все время, ТикТокера. Ну, неважно, я думаю, вы поняли, о ком идет речь. В итоге оказалось, что он не гражданин России, а гражданин Молдавии. Мы его депортировали к чертовой матери в Молдавию. Так он стал супер антироссийским тиктокером. Собирает бешеное количество денег на ВСУ, снимает ролики, за ВСУ, обиделся на Россию на всю жизнь. Ну и чего добились? Ну вот вы выслали этого парня, который ничего особо и не высмеивал, и ни против кого не топил в этих своих видеороликах. Никоглай, вот, вот как его зовут этого. Вот, вот чего добились? Точно так же ведь сделаете и здесь, если будете продолжать перегибать палку таким образом. Зачем оно надо? Зачем это делать? Не понимаю. Но, тем не менее, мы русские, это в том числе и наш стиль такой своеобразный. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва», это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Провиант», всем счастливо.